Все так плюс.
Добрый вечер. Это программа «Все так плюс». Мы продолжаем рассказ о династии Романовых, продолжаем рассказ об Александре Первом и, конечно же, о главном событии, которое произошло при его правлении. Это Отечественная война 1812 года. После достаточно подробного рассказа о Бородине, пожаре в Московском, мы вот дошли в этой войне до Березины. Березина – это удивительный такой парадокс. Французы считают именно Березину таким поворотным пунктом всей кампании, и слово «Березина» даже вошло во французский язык как полный синоним трагедии, ужаса, кошмара, ну, в общем, самого неприятного, что может случиться. А у меня такое впечатление, спрашиваю я постоянного нашего рассказчика Максима Кузахметова, у меня такое впечатление, что как раз именно о Березине почему-то и в наших учебниках истории, и, соответственно, в наших головах как-то меньше информации, чем о других событиях этой войны. Почему? Вроде, с одной стороны, это такая победа, а с другой стороны, мы немного о ней знаем.
Парадоксальная ситуация с Березиной, действительно. Топоним знаменитый на всю Европу, это правда, вы совершенно справедливо сказали, что для французов, то есть если синоним военной катастрофы – это Ватерлоо, то вот такой общечеловеческой драмы, когда вот все рушится, все гибнут, безнадежно, бессмысленно, женщины, дети, раненые, больные, это все вот, конечно же, Березина, посвящена в истории массы исследований этим событиям, сохранилась, как ни странно, несмотря на гибель тысяч людей, множество воспоминаний в деталях, описывающих все вот эти вот ужасы, а у нас это вроде бы какая-то полупобеда, но действительно такая странная ситуация. Вот французы повержены, из России изгнаны, только как будто гордиться особо нечем, потому что все-таки они же ушли. Хотя все шло к тому, что вот как раз именно у Березины мы должны были бы торжественно пленить Наполеона Бонапарте, его ослабленную, практически уничтоженную там, морозами, голодом, бедствиями армию, и ничего подобного не произошло. Поэтому как-то вскользь упоминается, что вот французы при Березине, терпя страшные лишения и бедствия, покинули пределы Отечества, да и то там жалкая кучка. А если дальше начать копаться, то всплывает множество любопытных эпизодов, которые трактуются очень по-разному. Ну, можем погрузиться в подробности, потому что там есть как минимум два ярких персонажа, как бы сейчас сказали, оболганных, да, там, это Витгенштейн и Чичагов, я бы вот о них подробнее рассказал, потому что их-то, как правило, и считают, со слов, вообще-то, Кутузова Михаила Илларионовича, главными виновниками того, что Наполеона взять в окружение не удалось, и захватить, и закончить вообще войну в 1812 году, вот так вот ответственно завершить, как все это потом затянулось еще до 1815 в итоге. Так вот.
То есть упустили.
Ну, конечно, упустили. Ну, по порядку. Это конец ноября 1812 года. В октябре, как мы уже рассказывали, Наполеон покинул Москву. Еще раз напомним, что это же все пешие переходы. То есть максимум в день можно пройти 25, там, ну, 30 километров. То есть это все неделями надо идти из одной стороны в другую сторону. Начались холода. Это все тоже вот в нашей историографии ярко описывается, как правило, что вот идут эти, бредут французы, несчастные, обмороженные, некормленные, голодные, недисциплинированные уже. И как-то ускользает, что преследующая их русская армия вообще-то вот в своем движении не сильно отличалась. Ни внешним видом. Кутузов почему-то двигался еще и параллельной дорогой. Проявлял минимальные инициативы. Эти сражения, которые мы там упоминали, например, под Красным. Там же еще можно было как минимум арьергард французской армии окружить. И тоже не получилось. Потери-то огромные, но опять-таки с обеих сторон. Каждая ночь при заморозках. Морозы сильно еще не ударили, но пошел уже снег. Вот уже минус один-то мы же понимаем. Это же парализует все. В ночное время, и там несколько сотен человек с утра не проснулись. Но это в обеих армиях, и в русской, и во французской. Ну так вот, почему же на Березине так все пересеклось? Мы на всякий случай напомним, что вообще-то это не пограничная река, пограничная Неман. Она была дальше. А до Березины, например, был Днепр. Но он не такой широкий, как на Украине, в Белоруссии. Но, тем не менее, как-то французы беспрепятственно Днепр, например, форсировали, дальше перешли, потому что там им никто не мешал. Так вот, согласно составленным там планом, все должно было пересечься окружение вот французской армии, согласно русским планам, именно у Березины. Потому что с севера действовал активно корпус Витгенштейна, генерал, кстати, который умудрился еще в начале всей кампании остановить корпуса французских маршалов, которые потенциально могли угрожать Петербургу. И второй командующий Чичагов, да, который должен был со своим небольшим корпусом находиться на границе с Австрией, южнее, соответственно, ну, примерно на юге нынешней Белоруссии, потому что австрийцы, они же союзники Наполеона, они, может, тоже организуют вторжение, надо вот было там как-то им противостоять. И как будто бы даже выполняя свои союзнические обязательства, австрийцы что-то изображали, но очень пассивно, там было не опасное направление, как будто бы австрийцы расплатились с нами за то, что когда мы были союзниками Наполеона и тоже должны были угрожать Австрии, точно так же не спеша двигались, ну, мы рассказывали в предыдущих передачах, к австрийской границе. Австрийцам не помогло, правда, но остались такими, сравнительно, друзьями.
Ну, план довольно простой, но должен был быть эффективным, да?
Ну, конечно.
Они просто они отрезают, как я понимаю, пути отступления Наполеона, да, и он оказывается вот в этом окружении.
Сначала все складывалось достаточно удачно, во-первых. Ну, у нас-то главный герой повествования Александр I, но он в Петербурге далеко, практически не вмешивается. Общая задача – окружить Наполеона, особенно после того, как стали приходить детали вот его трагического отступления, после того, как стало понятно, как французы бедствуют, казалось бы, ну вот все в наших руках уже. Но да, мы-то знаем, что помимо всего прочего, каждый корпус должен знать, где он должен разместиться, куда он должен прийти. Хорошо бы, что туда подвезли боеприпасы, продовольствие. Мы вроде бы на своей территории, но еще раз повторюсь, со всеми предыдущими кошмарами, ужасами и бедствиями положение многих русских частей было не сильно лучше, чем у французов, несмотря на то, что на своей территории. Так вот, но поначалу действительно все складывалось удачно, особенно со стороны Витгенштейна, который и до этого не давал покоя французским маршалам, а тут вот он сумел захватить, ну, он до этого уже контролировал Полоцк и Витебск, два крупных города, где Наполеон рассчитывал на какую-то передышку, на отдых, а Чичагов с юга точно так же благополучно захватил Минск, еще один крупный город, где тоже Наполеон, соответственно, не мог рассчитывать уже ни на припасы, они там были собраны,
да,
для него.
Да, такой был тыловой город для
Наполеона. Для Наполеона, да, тыловой. Но еще раз напомним, все-таки, тем не менее, война 812 года, все, что происходило, это тонкая ниточка, которая связывала, условно говоря, французов, оказавшихся в России, с их всеми базами дальше уже в Европе. Вот такого сплошного фронта, как это вот уже во Вторую мировую войну, ну, в Первую мировую войну, такого-то нигде не сложилось. И здесь, ну, вот мы кратко упомянули два командующих, вот на совести которых, как считается, и лежит вина за то, что Наполеон все-таки ускользнул. И тут я бы, конечно, хотел рассказать подробнее, потому что люди необычные. И для той эпохи, и сейчас можно их воспринимать не так вот карикатурно. Ну, я бы начал вот с чего. Вот Павел Чичагов. Да, чем он вообще знаменит нам со школьных времен, хотя это, может, не совсем очевидно. Это басня Крылова, знаменитая «Кот и щука». Ну, что случается, когда начинает печь пироги сапожник, точнее, сапоги сапожник, и наоборот, соответственно. Казалось бы, при чем здесь? Потому что он же адмирал, он же командующий флотом. Вот в кои-то веки доверили ему сухопутную операцию, и он ее провалил. Потому что что этот морской вот адмирал мог сделать на суше? Конечно, у него ничего не получилось. Каждый должен своим делом заниматься. Там бы себя кораблями и командовал. Причем Иван Крылов написал эту басню очень оперативно. Уже в 1813 году, я даже представляю, как сидят тут в Петербурге, ну, в Петербурге же находимся, люди жадно ловят какие-то известия, и вот кто-то там в салонах там приходит и говорит: адмирал-то Чичагов-то все там профукал. Мягко на Березине-то, мягко говоря, самого Бонапарте упустил, хотя у него и армия свежая была, и ему же совершенно четкое указание дали, ему же там и царь приказал остановить Наполеона, и Кутузов ему приказал, а он ничего не сделал. Да тот и видно, этот горе-адмирал, конечно, вот доверили ему. Ну, это я так утрирую, но потому что на судьбе этого человека это катастрофически отразилось событие, репутация, и до сих пор, и несправедливо все. Вот все, что вот мы сейчас вот пересказали кратко с этой басней, я бы немножко издалека начал, потому что он действительно был морским офицером, но вся его предыдущая биография, не то что ни одного пятнышка, а наоборот, почему я и хочу подробнее рассказать об этом человеке, мы же много раз упоминали, что в ту эпоху среди офицеров и генералов, ну, человека, который бы где-то прятался по тылам, там, ну, практически не встретишь. Все они начинали там свою карьеру обычно в гвардии, ну, вот Чичагов, правда, исключение, но тем не менее. Войны же бесконечно шли, это все еще Екатерининская эпоха, и практически каждый из них Это, да, вот впереди солдат. Но если на корабле, там вообще никуда особенно не спрячешься. Личная смелость, награды. Но, говорят, реклама, но и это еще не все. Ну вот мы же рассказывали, например, Багратион, там, безусловная личная смелость. А как только ему Павел I говорит, а я, кстати, тут и невесту подобрал. И что, вот этот смелый, решительный боевой генерал посмел разве возразить? И здесь вот исключительное отличие Павла Чичагова. Потому что тоже карьера началась, как я уже говорил, при Екатерине II, еще соответственно, но морская, он помешался на море. Он даже на каком-то этапе и спросил разрешения ехать учиться морскому делу в Англию. Передовая морская держава, очень инициативный. Не то чтобы поближе к телу, да, что важно. Вот уж простите, не могу не упомянуть. Вот, например, у нас в Петербурге освободили здание Адмиралтейства, чтобы сюда переехал штаб военно-морского флота, что логично. Но адмиралы придумали миллион причин, почему они должны находиться в Москве. Еще, конечно, логичнее было бы им находиться, наверное, где-нибудь на берегах Тихого, а лучше Северного Ледовитого океана, но им почему-то роднее в Москве. Так вот, а Павел Чичагов отпрашивается ехать учиться морскому делу в Англию. Там хватало вообще интриганов, которые говорили.
Ну, адмирал тоже поехал, честно.
Наверное, в Англию. Ну, так он младшим офицером там и спросился, с братом поехал. Ну, так вот, он действительно поехал в Англию, и там случилась у него любовь. Влюбился он в девушку, в дочку, наверное, начальника порта, по-моему, не офицер был ее вроде бы отец, и влюбился так, что все, помолвку там сыграли, и вернулся он там в отечество в родное, и, ну, как тогда принято, и спросил разрешения жениться вот на иностранной подданной. То есть еще раз тоже напомним, чтобы поехать за границу, надо же было получать разрешение, соизволение. А какой механизм был у царя, если вдруг кто-то без спроса отберут все?
Характеристику парткома.
Хорошо бы только характеристикой. Останешься просто без имущества, без титула, без дворянства. Ну, титул ладно. Откуда доход? С имения, вот и все, просто житие. Будет не на что. Поэтому никто так особенно-то и не рисковал. И это дворяне. Что уж тогда говорить там про простолюдинов. Так вот, ну это примерно уже влюбился-то он под конец царствования Екатерины, судя по всему, а когда вернулся, уже был новый у нас царь, император Павел I. Вообще Павел I к нему сначала был настроен с симпатией. Как ни странно, но мы рассказывали, Павел I человек вспыльчивый, непостоянный, что-то ему там наговорили, наверное, что да не просто так он на этой англичанке собрался жениться, да вообще сейчас в английское подданство перебежит. Да еще и на службу к нему идет.
Англия,
и нет, Англия, да, от Англии ничего хорошего ждать нельзя. Вот там какая-то девушка сомнительная. И Павел I запрещает жениться Чичагову на англичанке. Почему? Да потому что своих девиц полно, незамужних. Чего, вот не хватает, что ли, здесь вот невест? Это первый эпизод. Ну, что должен был бы говорить вот истинный, да, подданный своему императору? Да, Ваше Величество, безусловно, помолвку разорву, раз такое дело, ну, конечно, как можно. Ну, как бы Багратион, наверное, ну, может быть, там, побледнев, там, ну, не возразил бы. А Чичагов возражает. Ах так? А я, в принципе, могу и в отставку уйти, а мне вот специально там ничего не нужно. И действительно отправляют его с негодованием в отставку, такого строптивца, причем без пенсии, хотя он уже успел прослужить достаточно лет для выхода на пенсию, но вот именно ему назло, без пенсии, со всеми там унижениями, потому что слишком молод еще, пенсию военную не заслужил. А там был еще до этого эпизод, вот тоже характеризующий очень любопытно гордость людей, даже вот не всех людей той эпохи, вот как мы уже упоминали, непоротое дворянство. Почему вот в числе прочего там Павел о нем узнал и полюбил? Потому что во время военно-морских маневров здесь вот на берегах Финского залива как раз именно корабль Чичагова заслужил особенное внимание императора Павла I тем, что блестяще выполнял все маневры. И он распорядил, соответственно, повысить его в звании до полковника. А конверт, в котором содержался этот рескрипт, почему-то был подписан подполковнику Чичагову. И вот, понимаете, дворянская гордость такая. Я уже не подполковник. Вот лично император сказал, что полковник, хотя там внутри лежит. Опять дворцовые интриганы. Это что значит? Что это за непослушание такое? Как они там назвали? Якобинство такое. Ах так? И Чичагов говорит, я вот не приму конверт. Вот я слышал, что я полковник. Если я подполковник, значит не мне. Ах так, строптивец этакий. И опять, уходи в отставку, да ничего мне там от вас не надо. И тем не менее, вот я вступлюсь опять за Павла I, потому что, несмотря на всю свою вспыльчивость, ну мы рассказывали там действительно вспышки ярости, но там много утрированного, якобы он там полками отправлял ссыльных в Сибирь, это неправда все. Кто вот еще из монархов мог вот потом прийти и сказать, прости, я был неправ. я виноват, давай забудем все прежние обиды. И насколько Павел Первый был вспыльчивый, настолько же и отходчивый. А главное, что не кого-то подсылать там. Ну, ты скажи там, что погорячился я. Самому говорить. Мы сами знаем, ну, вот сколько у нас бытовых примеров, когда рушится личная жизнь, карьера, из-за того, что кто-то там из старших, из главных не способен признать ошибку, извиниться. Так вот, Павел Первый простил. Более того, даровал чин контр-адмирала, ну еще больше, повысил в звании. Тем более там назревала война, мы же тогда то враждовали, то дружили с Наполеоном. И важная часть это морские операции. Там надо было с Голландией воевать. Вообще сейчас с содроганием вспоминаем, да, нам надо было воевать с Голландией, например. Нужны морские адмиралы. Причем там, кстати, Чичагов не успел сильно развернуться, но был отмечен. Англичане-то его наградили. Еще раз вот это все личное смешное. Смелость. Так вот, и тем не менее, во время очередной, во время очередной встречи с Павлом Первым, опять вот, ну вряд ли, я не думаю, что Чичагов дерзил, но, наверное, не высказывал должное почтение, может быть, возражал, может быть, говорил, нет, так вот неправильно, и опять довел Павла Первого до бешенства, вот просто в крепость. Кричит Павел Первый, ну, в Петропавловской, соответственно, в заключение. А Чичагов и на это возражает, говорит, а я, между прочим, георгиевский кавалер. А по статуту ордена нельзя георгиевских кавалеров в тюрьму заключать. Ну, тут уж, наверное, Павел просто в ярости там бился уже и приказывает там флигеля-адъютанту, которым, кстати, оказался тоже не последний человек, будущий генерал Уваров, который с Платовым должен был осуществлять на Бородинском поле правильные маневры, ничего не получилось, и один из немногих, кто не был награжден, не представил его, этого Уварова, к награждению, ни его, ни Платова. Вот тогда, наверное, еще Уваров провинился, когда тут же мгновенно подбежал Чичагову и сорвал, ну вот, знаки георгиевского ордена. Все, типа ты раз не георгиевский орденист, тогда и в тюрьму можно. Ну и опять-таки, и что, Чичагов там повинился, покаялся? Нет, сам себя снял мундир, говорит, не надо мне ваших наград, черт с вами, в крепость пойду. Раз такая чудовищная неблагодарность. И отправили его в Петропавловскую крепость. Ну как, все-таки не последний человек, контр-адмирал. Понятно, что там не в тесную какую-то клетушку. А Павлу Первому, ну, наверное, он тоже мучился. И негодовал все. Ну, думает, наверное, еще и раскаивается Чичагов. И он пришел его проведать. Пришел проведать в Петропавловскую крепость Чичагова. А тот почему-то прощения не просит. Так Павел Первый еще больше разозлился и приказал его перевести из Равелина в казематы. То есть вот уже реально вот в такую полуклеть строптивца этого.
Ну, вот о том, что было после этого, мы вам расскажем через несколько минут после выпуска новостей. Программа «Все так плюс». Встречаемся через буквально 5 минут.
«Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». У микрофона Виталий Демарский. И представляю еще раз сегодняшнего, не только сегодняшнего, но постоянного основного ведущего этой программы Максима Кузахметова. Мы в Петербурге. И продолжаем рассказывать, ну, естественно, о династии Романовых, но о более конкретном эпизоде. Это о сражении при Березине. И вот мы отвлеклись, но отвлеклись очень правильно и интересно, на мой взгляд, на судьбу, ну, давайте назовем его теперь уж контр-адмирала Чичагова, да, который оказался в Петропавловской крепости, сообщая вам краткое содержание предыдущей серии, и к нему пришел не то чтобы каяться, не то чтобы, ну, мириться, во всяком случае, Павел Первый.
Да, это мы вернулись просто назад, рассказывая об одном из ключевых командующих русской армии в сражении при Березине. И действительно, то есть вот столкнулись, да, один человек вспыльчивый, Павел Первый, а другой, видите ли, какой гордец. И все никак вот, ну, не готов...
еще выскочил император.
Покаяться. Да, и тут Павел и еще больше осерчал. Ну как, он же монарх. А это не может же быть, что монарх и не прав. Не бывает такого. Власть-то от Бога. Значит, все, что монарх говорит, это его устами Бог молвит. До сих пор живем в такой атмосфере. Ну так вот, Павел Первый еще какое-то время колебался, но тут, ну, может быть, на счастье Чичагова, на несчастье Павла Первого, там же заговор зрел, который возглавил, как мы когда-то рассказывали, петербургский губернатор Палин, который был очень заинтересован в единомышленниках, а тут вот Чичагов обиженный. Да это же просто вот должен быть первый друг заговорщиков. В итоге, забегая вперед, я скажу, что как раз-таки Чичагов заговорщиком не примкнул. И они вообще, наверное, просто побоялись с ним связываться, потому что он был просто честный человек. Позже быть, говорил бы, я Павла ненавижу, а присягу не нарушу. Да еще пойду и расскажу Павлу Первому про вас, про изменщиков. Но, тем не менее, Палин замолвил словечко, и Павел Первый простил еще раз встретились, они сказали, давай забудем все старые обиды, и вот чтобы ты меня простил, Павел Тищагов, я тебе и жениться на англичанке, конечно же, разрешаю, раз такая любовь. А это, кстати, несколько лет прошло. Это вот мы плавно подбираемся.
Она его не забыла?
Нет, нет, он забрал ее из Англии, привез в Петербург. Настоящая любовь. Вот все как полагается. Не какие-то там династические браки или там жениться на богатой. Ничего подобного. Все честно. Явно она была не особо знатного происхождения. Да еще что там с приданным, непонятно толком. Так вот, Павла-то первого в скорости убили. Еще раз напомню, что к заговору лично Павел Тищагов тоже отношения не имел. И неожиданно он оказался востребован при Александре Первом. Но Александр Первый поначалу много авансов всем раздавал. А тут, посмотрите, человек бывал по заграницам, владеет языками. Мы рассказывали, владеть языками это все, это уже готовая карьера. Разными, причем языками хорошо владеет. Честный, принципиальный, энергичный. Папу-то не убил. Ну, на всякий случай напомним, что тут как-то Александр Первый тяготился ролью Палина и достаточно быстро его задвинул, вместо того, чтобы облагодетельствовать. И Тищагов на радостях действительно, там он очень быстро вошел, мы рассказывали, когда был инициативным еще Александр Первый, создавал там комиссии, особый кабинет, там вот особо приближенные. И Тищагов сразу же выступает с яркой, понятной инициативой. Крестьян освободить. Как в Англии. Он так и говорит, вот я в Англии был, там крестьяне все свободные, фермеры, и от этого всем только лучше, государство богатеет. Мы про это все уже подробно рассказывали. Александр Первый, он же не Павел, он же не затопает ногами, он же будет говорить, ну, такие вопросы с кондачка не решаются, и все затянет там на 10 лет. А чтобы как-то Тищагову было чем заняться, он его назначил морским министром. То есть вроде бы прекрасный карьерный рост, да, и есть чем заняться русским флотом, тем более образованным, грамотным человеку с очевидными заслугами, а вовсе не потому, что он какой-то ловкий интриган. И действительно, Павел Тищагов на этом посту, на котором он пробыл несколько лет, на посту военно-морского министра, он сделал очень много полезного для флота. Но другое дело, что мы же это тоже прекрасно понимаем, какой бы ты ни был честный человек, а вот в реальности ты сталкиваешься с миллионом обстоятельств непреодолимой силы. Когда не исполняются контракты, когда не исполняются бюджетные обязательства, когда приходится иметь дело с людьми, которые открыто намекают, закрыто намекают, что поставки будут, когда будет откат, например. А как вот честному человеку в этом во всем жить и бороться? И тем более мы уже говорили, Павел Тищагов, как бы сейчас сказали, может быть, не очень-то гибкий был, а еще, видите ли, такой вот принципиальный. В общем, в 1809 году он и спросился в отпуск. Ну, фактически он просто надорвался на посту военного министра, и тоже вот, ну, если это делает честь. И по-честному он говорит, я готов уйти в отставку. Вот считайте меня не справившимся. Как много вот министров так вот готовы сказать, я все, больше ни на что не претендую, потому что тяжело просиживать штаны на посту министра, мне не нравится, а раз я не могу реально влиять вот на ситуацию, тогда избавьте меня, пожалуйста. Но царь тут тоже, вот Александр Первый, не хотел отпускать такого знающего, образованного человека, придумал ему быть просто в свите в своей. Вот рядом приходить, дежурить, вот ты такой умный, образованный, давай вот к нам приходят какие-то сообщения, а ты будешь вот все это мне докладывать, да еще я твое мнение буду спрашивать. Отказать вроде бы невозможно, и польза вроде бы какая-то, еще и близость к телу, мы-то знаем, как это важно. Но в случае с Тищаговым там явно было больше ему, как это говорят, за державу обидно. Так вот, и дальше происходит, вот как я считаю, эпизод, который драматически отразился на судьбе Тищагова в дальнейшем, ну буквально через год. Потому что в это время мы рассказывали, это 1811 год, у нас война с Турцией, которую вроде надо срочно заканчивать. А кто там командующий? Там же Михаил Кутузов, командующий. Тищагов на этих докладах в Петербурге пересказывает, что там происходит, говорит, Кутузов ведет все пассивно, вместо того, чтобы сделать то-то и то-то, ничего не делает. Хотя там уже давным-давно можно было войну завершить к нашей пользе. Мы подробно рассказывали, но тут вот роль Тищагова. И император говорит, Александр Первый, а я тебя назначу командующим, вот делом докажешь, соответственно. Отправляйся на юг, давай, завершай войну с победой. Турция все-таки не Франция, у нас там чудо-богатыри. А то там действительно непонятно, что там Кутузов мешкает.
И дальше, ну, Кутузов же тоже в курсе о том, что его отстраняют с поста командующего, назначают Чичагова, и делая вид, что он не успел там получить все эти сообщения, он буквально за пару дней до прибытия Чичагова быстренько заключает с турками мир. Как бы его там не упрекали, что не на самых выгодных условиях, не бог весть что мы там заполучили от турок, ну, неважно. У нас же тут вот-вот более громкая война с французами, поэтому вроде бы логично, что мир заключен. В общем, Чичагов здесь остался ни с чем. Наконец-таки он должен был стать реальным командующим. Ничего не получилось, ну ладно, мир заключили, но Кутузов-то не забыл эту вот свою обиду и эту измену какую-то своеобразную. А дальше 1812 год. И так как Чичагов остался на юге России в статусе командующего, просто война-то закончилась, ну, не при делах. И когда начались события 1812 года, ну, еще раз напомним, а на стороне Наполеона в том числе и Австрия, а мы еще напомним, он же был женат на австрийской принцессе Луизе Габсбург, то есть это же просто уже, можно сказать, там, единая семья, мало ли что там от них ждать, от неблагодарных, поэтому армия находится на границе с Австрией, там, правда, гигантский фронт в 1000 километров, ну так, как это называлось, там наблюдать. И действительно, у него там не меньше 30 тысяч солдат, которые не принимали участие во всех событиях, связанных с походом Наполеона до Москвы и обратно. То есть, ну как в нашем случае говорят, свежие части, свежие вот дивизии, на которых все искренне в Петербурге рассчитывали. И вот дальше случается драма при Березине. Я потом подробнее расскажу, сейчас просто кратко, чтобы закончить с судьбой Чичагова. Не получилось окружить Наполеона, да еще и там не меньше, наверное, 20 тысяч солдат все-таки наполеоновской армии, и все маршалы. Все они ушли, в окружение никто не попал, все прорвались, и вроде бы прогнали супостаты из России, но не получилось такой вот громкой, красивой победы. Кто виноват? И, как я уже рассказывал, Чичагов виноват. Тут вот тоже своеобразное, потом дальше про Витгенштейна расскажу. Лично Кутузов-то больше на Витгенштейна грешил. Кутузов, который вообще не сделал ничего и находился в 100 километрах от Березины, как-то на передышке, там, наблюдая. Вообще, просто устранился, мало ли там что, без меня пусть справится, у них же свежие корпуса, а я вон какой путь от Москвы, преследуя Наполеона, проделал. Так вот, Чичагов-то хоть что-то пытался предпринять, а Витгенштейн вообще ничего не делал, еще более виноватый. Но Витгенштейн, он имел репутацию человека, который спас Петербург. А Чичагов, это же, как вот, как Крылов нам всем рассказал, сапожник, который вздумал печь пироги, все испортил. И опять-таки, ну, по-разному там обижали разных людей, кто-то там находил потом нужные слова с императором, а Чичагов вот именно вот этого уже удара очередного, несправедливого, неблагодарного, не пережил. Ну, наверное, надорвался по-своему, сколько вот можно, когда читаешь о себе басни, когда тебе где-то там подхихикивают, а ты, ну, как когда он на Березине участвовал в событиях, то не в отдаленной избе сидел, как Кутузов во время Бородинского сражения, конечно, лично принимал во всем этом участие, он обиделся так, что он был отстранен от командования, конечно, уже в феврале 1813 года, как стрелочник такой, да, своеобразный, развернулся и ушел. Он уже в 1814 году взял отпуск и навсегда покинул Россию. Он уехал. Да, несмотря на то, что, я еще раз напомню, механизмы-то оставались, влияние на всех таких строптивых дворян. Останешься без имени, на что ты будешь жить? Но тут вот, так как, наверное, особенно современникам событий, и хватало адвокатов у Чичагова среди боевых офицеров, которые, ну, сразу понимали, что все несправедливо. Это хорошо из Петербурга судить, но мы там были, мы видели, и Чичагов не до такой степени виноват. Да тем более, что противостоял ему сам Наполеон. Кто бы еще Наполеона одолел? Да вообще-то никто. Вот, вплоть до фактически 1815 года. Когда Наполеон там лично командует, ну, не было шансов. Все это знали, поэтому Кутузов в том числе и избегал. Так вот, и он в Париже. Вот это, наверное, такая одна из первых волн эмиграции. Почему? Потому что он там оказался не один, а еще один из героев нашего прежнего повествования.
Ростопчин.
Действительно, бывший губернатор Москвы, который, как истинный патриот, сжег, ну, которого Кутузов-то обманул, которому говорили, что Москву точно не сдадимся, как один поляжем, да мы тут соберем ополчение, да мы как Минин и Пожарский там до последней капли крови нашу святыню защищать будем. Все его обманули, ну, что мог сделать Ростопчин? Сжечь все, чтобы французам не досталось, в итоге все равно во всем оказался виноватый. Опять-таки еще человек такой вспыльчивый, опять-таки испортил отношения с Кутузовым, более ловким и умелым интриганом. Ну, в общем, встретились Ростопчин Чин и Чичагов в Париже, и так как Чичагов прожил до 82 лет, то у него еще хватило времени, это почти там больше 20 лет, да, он провел в эмиграции, в такой, в Россию, так и не вернулся, И еще, видите ли, имел собственное мнение, рассказывая всем подряд, как в России рабство, крепостное право, царский произвол, неблагодарность. Ну, правда, там его периодически упрекали какие-то люди из России. Что ж ты тогда пенсию-то русскую получаешь, раз вот, видите ли, такая ужасная страна? Откажись. Но тут все завершилось тоже само по себе, потому что в 1734 году всему же там 70 лет, а уже новый царь, Николай I, и он вот в приказном порядке велел вернуться назад. Все сроки уже вышли из отпуска, а то лишу званий, имений, титулов, пенсий. И Чичагов все равно, не поеду я вот на эту вашу неблагодарную...
Знаете, что он не любит Россию, там. Причем довольно такие люди...
Не последние люди,
да. Не последние люди, как бы сейчас говорили, либеральные взгляды, да?
Как можно, родное отечество, а что ж такое? Неприятно, да, приезжаешь, а тебе говорят, живете вы все в рабстве, и царь ваш деспот, а вы все у него рабы. Неприятно, конечно же, хочется найти какое-то оправдание. Время такое, такой уклад, а это наши скрепы, а это особый путь. Духовность вот такая. Хорошо так из Парижа храбриться. В общем, отказался Чичагов от всего, что ему причиталось. Остался в Париже во Франции, но у него уже дочери были взрослые, вот они последние годы жизни о нем заботились. И напоследок, когда он был лишен всего, с чистой совестью он попросил гражданство Англии и получил его тоже. Раз уж отечество так вот от меня отреклось за все мои вот прежние заслуги, которые вот он считал очевидными, свои хотя бы там прежние достижения, за гордость. В общем, остался Чичагов ни с чем, так на чужбине и умер. А главное, что до сих пор-то, как бы мы сказали, толком-то не реабилитирован. Памятников нету нигде. За заслуги, в принципе, очевидны. Как я периодически вот говорю, есть такие яркие судьбы, эпизоды, которые просятся, ну, в сериал какой-то. Может быть, не всегда бравурный, драматический, но не складывается почему-то. Находятся какие-то другие странные герои, одни и те же, либо насквозь выдуманные. Так вот, помимо провинившегося Чичагова, на которого общественное мнение свалило вину за то, что Наполеон ускользнул, был же еще один командующий, как раз-таки которого считали настоящим боевым генералом. Он-то был не адмирал, не морской, причем с реальными заслугами. Это Петр Витгенштейн. И в чем-то судьба, ну, у Витгенштейна не так драматична, но похоже на Чичагова, потому что тоже реальный боевой офицер. С юности был в гвардии, с юности принимал участие в сражениях. Тоже воевал под началом Суворова. Это если Кутузов, то сразу ученик Суворова. Если Витгенштейн, как-то не пойми кто. Тем более, что почему-то под началом Суворова он воевал никогда. Надо было с турками сражаться. А почему-то, когда надо было поляков в крови топить, вот этот ужасный эпизод Пражского предместья с резнёй. Вот там вот Витгенштейн был офицером у Суворова. Ну, конечно, он немец, но его отец уже приехал в Россию, здесь служил. Не, были офицеры, которые вообще по-русски не говорили. Нет, Витгенштейн, он такой же был, конечно, из обрусевших. Ну, ладно, там, это с Суворовым не сложилось, но, казалось бы, второй такой громкий поход и очевидные заслуги. Но, как назло, опять-таки, это был поход в Персию Зубова, когда взяли Дербент, тоже были победы. Но так как сменилось там царствование, всех отозвали обратно, и это не пригодилось. Ну, и Зубов там, мы рассказывали, правда, был брат Платона Зубова. И опять-таки Витгенштейну...
Да, напомню, что Зубов последний фаворит Екатерины.
К несчастью для Екатерины, по сравнению со всей предыдущей плеядой там, ярких, честных, периодически образованных, умных, ну или хотя бы не злых людей, совсем вот туповатый идиот оказался. Но так вот, возвращаясь к Витгенштейну, тем не менее, трудолюбивый генерал, с Павлом тоже ему не повезло, тоже очень напоминает судьбу Чичагова, когда его там вспыльчивый Павел, даже не очень понятно почему, может быть, слишком гордый там оказался, может, свое мнение Витгенштейн имел, отправил его в опалу, но как только Александр I вступил на царствование, немедленно его в армию вернул. И дальше Витгенштейн принимал участие практически во всех кампаниях. То есть, как только Александр I решил расправиться с Наполеоном, ну, это мы рассказывали, драма при Аустерлице первая, и Витгенштейн там был. И опять-таки, ни слова упрека. Все, что мог, как и генерал, против самого Наполеона сделал. Не дрогнул, под пули ходил. Потом дальше еще две военных катастрофы. Ну, в любом случае, если не буквальная катастрофа, то... Не то, что победы не удалось добиться, а пришлось с миром Наполеона искать. Но это вот битвы при Фридланде, при Прессе, Шейлау. Опять-таки Витгенштейн там был. Тоже боевой офицер, опытный, казалось бы, ни в чем порочащим себя не замечен. И вот наступает, соответственно, ну он стал, по-моему, полным генералом 1805 году, а нет, раньше он был полным генералом, то есть, ну все уже, казалось бы, карьера вот благоволит ему. Но в силу разных причин, максимум вот что ему доверили в 1812 году, хотя с другой стороны, может быть, это было и поважнее для Александра I, это защита северного направления Петербурга. Опять-таки, это же широчайший фронт.
А у меня такой вопрос, немножко в сторону. А вообще ожидали от Наполеона, что он пойдет на Петербург?
Буквально, может быть, не ожидали, но Наполеон это,
может быть.
Конечно, это выдающийся полководец, решение которого были непредсказуемые, в хорошем плане предсказуемые. То есть мы сегодня это так широко и подробно рассказываем про Березину, никто же так и не смог предугадать, в каком именно месте он будет ее форсировать. Обманул всех Наполеон, как это звучит вот периодически. Несколькими умелыми маневрами Наполеон ввел русскую армию в заблуждение. Так вот, мягко. Не то чтобы обманул блестящий полководец, из окружения ускользнул со всей своей небоеспособной армией. Так вот, про Витгенштейн, он действительно, он оказался к северу от двигающегося Наполеона и блестяще выполнил свою функцию, то есть вот спасти. Ну там я не думаю, что был бы какой-то реальный марш на Петербург, но мало ли что. Мы же знаем, например, что во время Первой мировой войны, когда вот все рушится, там рота немецких солдат берет Псков, там у Нарвы там с трудом останавливают, не бог весть какие силы, это все вот уже на подступах к Петербургу. Так вот, Витгенштейн умудрился не просто остановить французские части, превосходящие, кстати, а это были два знаменитых маршала, которые до этого уже прославили своими победами, Макдональд и Удино. Я уже боюсь сейчас, чтобы утонуть и про них, чтобы не рассказывать, потому что он не только их одолел в полевых сражениях, а позднее, когда уже стало известно, что Наполеон покинул Москву, тут уже Чичагов сам перешел на своем направлении в контрнаступление, сумел заставить отступить еще одного маршала Сен-Сира из Полоцка, то есть тоже захватив важнейшую базу, где Наполеон мог бы там задержаться, найти продовольствие, а потом еще одного маршала Виктора, уже отвоевав Витебск. То есть, конечно, это уже был не просто спаситель Петербурга, а реальный командующий, который добивался реальных боевых успехов. Ну, как
кстати,
говорили...
Кстати же, его Березины, по-моему, в конечном итоге он пленил, по-моему, там довольно много французов.
Ну как, тех, которые не успели переправиться вообще,
ну, да,
он
да,
пленил.
То есть не успели переправиться, а отрезали их.
Ну, в общем, репутация у него была высочайшая. Это действительно не просто боевой генерал, который преследует отступающих французов, а который добивается побед и побед над маршалами.
Но он тоже попал в опалу.
Но, как говорили злодеи, это же он не против Наполеона-то. Подумаешь, там с маршалами сразился. Вот если бы с Наполеоном и дальше... Действительно, при Березине злополучная случилась история. Пока Чичагов там хоть что-то пытался предпринимать, Витгенштейн оставался сравнительно пассивным наблюдателем. И почему, до сих пор не до конца понятно. Наверное, он хотел, чтобы его назначили единым командующим, что было бы логично. Надо же было как-то координировать все действия. Тем более, что Кутуз вообще самоустранился. Но мы же рассказывали, Александр I такой был специфический царь. Он мог покинуть армию, оставив там Барклая-де-Толли и Багратиона, так и не сказав, кто из них главнее кого. И это чудо, что они между собой смогли договориться. А тут Чичагов не сумел договориться с Витгенштейном, и Наполеон в итоге ускользнул. В общем, в итоге, это мы все про Березину-то подробно так и не добрались, а перешагивая дальше, судьба Витгенштейна, он, конечно, не оказался в такой катастрофической опале, как несчастный Чичагов, хотя тоже получилось, что он виновник отступления Наполеона, благополучного отступления, во всяком случае, для самого Наполеона, но после того, как Наполеон ушел, ведь в скорости, тоже забегаем вперед, умер Кутузов, и надо было решать, кто же теперь будет командующим. И вот в 1813 году Витгенштейн оказался главнокомандующим всей русской армии. Ну, это вот отдельная там история заграничных походов. Но ненадолго. Случилась невероятная история. Он в последующем принимал участие в сражениях и командовал. И опять-таки, он же был ранен в этих сражениях. То есть, в первых рядах воевал. Ранение, все честно. Но каким-то образом Милорадович сумел его убедить, что ты по выслуге лет все-таки недостоин вроде как быть командующим. Смотри, у нас Барклай де Толли есть, более заслуженный. Ты бы уступил ему.
И как-то вот они между собой уникально договорились, что Витгенштейн сам согласился отказаться от поста командующего. Вот такое понижение получается в звании, и по сути добровольно. Как вот генералы умудрялись между собой договариваться, потому что Барклай, да, там стал командующим. В итоге уже в 1826 году и Витгенштейн стал фельдмаршалом все-таки по совокупности заслуг. Ну и чтобы завершить вот историю, что его еще тоже роднит, конечно же, с Чичаговым, чем вот и мне он симпатичен, он явно женился по любви, потому что его избранницей стала девушка незнатная, небогатая. Но тут он более благополучный был, чем Чичаков, потому что у него в семье родилось 7 детей, и в последующем там род продолжился, и Витгенштейны, ну, по линии сыновей, служили русскими генералами. Но тем не менее, вот если вот окунуться в историю, что точно так же вот черное пятно на биографии Витгенштейна – Березина. Когда, казалось бы, все в руках. Я опять-таки кратко резюмирую, еще раз повторю. Да главный виновник, понятно, что Кутузов, потому что он был командующим. Они все должны были выполнять его распоряжение и выполняли. Ну, до какой степени там позволяла обстановка. Но, в общем...
Мы считаем, что не удалось, я еще раз повторю, то, с чего мы начинали, да, французы считают это катастрофой.
Ну, катастрофой мы, наверное, вот в следующей передаче подробнее расскажем, да, и подробнее. А так, катастрофа больше такая психологическая, когда вроде бы они не потерпели буквально вот такого военного поражения, чтобы закончилось там бегством, да, чтобы пришлось капитулировать. Но бедствия Березины, они скорее были вот от беспомощности, когда вот гибнут люди. Да, гуманитарная катастрофа, когда гибнут в первую очередь кто? Раненые, тысячи людей из гражданского населения, которые следовали за армией, отставшие. Действительно, женщины с детьми, это вот правда. Там вокруг армии их много оказалось, они следуют за своими там возлюбленными, маркитаны, там, торговцы. И вот они-то и стали жертвами. В принципе, вот точно уж ни в чем не повинными. Потому что Наполеон в первую очередь спасал солдат. Причем каких солдат? Которые при оружии, то есть боеспособных. Все остальное во вторую очередь. Вот когда так Кутузов поступал, то ему это ставится в заслугу. Правильно. Зачем нам раненые? Обуза такая. Надо боеспособных спасать. А тут Наполеон, видите ли, бросил всех этих людей на произвол. Гвардия ему, видите ли, была дороже. Ну, опять-таки, это же где какая оценка. Действительно, Березина, она катастрофа все-таки гуманитарная, в первую очередь, но не военная. Окружить-то не удалось Наполеону. Все равно, это опять-таки можно как угодно трактовать. Понятно, что во Франции считают, что он одержал, ну, добился цели, чего хотел. Он ушел. Ушел, причем с теми, кто вот мог нести оружие. Да еще и мосты за собой разрушил.
Это форма капитуляции и бегства.
Он и так уже уходил. Он не собирался оставаться. Просто он выскользнул из окружения. Поэтому, ну, в следующий раз подробнее расскажем, как произошло. Ну, не, я тут не хочу сейчас спорить, кто кого победил, но в любом случае Кутузов не сделал ничего. В это время находился в 100 километрах от этих событий. И по письмам, это же для пешеходной армии 3-4 дня пути еще. А основные силы были у Кутузова. Как минимум больше 50 тысяч у него, и к нему постоянно подходили подкрепления.
Ну хорошо, мы тогда понемногу завершаем эту программу. Рассказывали мы вам о Березине, о сражении при Березине. Недорассказали, поэтому надеемся, что вас заинтриговали. И тогда до следующей встречи в программе «Все так плюс», в которой мы продолжим рассказ о Березине, о войне 812 года, хотя уже постепенно будем переходить в 813 год, в котором, между прочим, война тоже еще продолжается. Итак, до встречи.
Все так плюс.